«Разворот на восток».
Продолжается наша программа «Разворот на восток». Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. И сейчас вот о чем поговорим. Глава МИД России Сергей Лавров посетил с визитом Камбоджу, где принял участие в саммитах Восточно-Азиатского сотрудничества и АСЕАН, то есть Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На полях Восточно-Азиатского сотрудничества министр иностранных дел России встретился со своими коллегами из Индонезии, Вьетнама, Таиланда, Лаоса, а также с руководством самой Камбоджи. Что касается АСЕАН, то вот какое заявление господин Лавров сделал по завершении этого саммита. Азиатско-Тихоокеанское пространство, которое несколько десятилетий развивалось вокруг инициатив АСЕАН, вокруг которой сложилась инклюзивная, открытая, равноправная структура безопасности и сотрудничества, это пространство сейчас пытаются освоить США и их союзники, а также НАТО. Продвигаются форматы, которые не открыты для всех желающих, которые, по сути, конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН, которые предполагают милитаризацию региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая, сдерживание российских интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это вот сообщение по итогам своего участия на саммите в Камбодже сделал Сергей Лавров. И, в частности, упоминался союз АУКУС, в который сейчас входит Австралия, Великобритания и США, но туда пытаются активно завлечь Новую Зеландию, Канаду и Японию. Ну и вот о все возрастающей роли Восточной Азии, а также о итогах саммитов мы поговорим в ближайшее время вместе с Туралом Керимовым.
Да, Игорь, приветствую еще раз. Исчерпывающее заявление со стороны министра иностранных дел нашей страны Сергея Викторовича Лаврова. И действительно, центр внимания перемещается все больше и больше, активнее в Юго-Восточную Азию, в Восточную Азию, в том числе. И мы все чаще и чаще слышим о таких интеграционных объединениях, как ВАС, Восточно-экономический совет, и страны АСЕАН. АСЕАН действительно является одним из самых авторитетных объединений в данном регионе. Недавно, ну, если быть точным, в августе этого года был саммит министров иностранных дел АСЕАН, опять же, в Камбодже, и туда ездил наш министр Лавров, и достаточно много было встреч, заявлений, были подписаны декларации о намерениях, и вот саммит, сам саммит прошел на этих выходных, сегодня он завершился. С нами на связи Сергей Феликсович Санакоев. Сергей Феликсович.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Тура. Здравствуйте, Игорь.
Мы рады вас слышать. И опять на пульсе Юго-Восточной Азии, в общем-то, обсудим сейчас то, что там происходит. И по саммитам, и по нашим двусторонним отношениям со странами региона. Это не первый визит, если не ошибаюсь, это уже четвертый визит за последние 9 месяцев нашего министра иностранных дел в регион. Второй визит в Камбоджу. До этого он посещал Индонезию, Малайзию, Вьетнам, Китай. Достаточно впечатляющая география. Отношения наши ранее с этими странами находились на паузе. Мы не раз говорили, кстати, об этом в наших эфирах. Но сейчас мы видим, что приоритет отдается все больше и больше в российской внешней политике, в том числе и направлением Юго-Восточной Азии. Это, кстати, не остается незамеченным и со стороны наших бывших партнеров. Сегодня, например, были заявления уже с утра о том, что по местному времени, азиатскому, да, для наших зрителей отмечу, что это все-таки там был уже день, это у нас было и даже вечер, у нас это было утро, о том, что американцы заявили, что они не хотят какого-то противоборства в регионе и противостояния в регионе, но при этом они будут активно конкурировать и с региональными центрами силы, такими как Китай, и глобальными, такими как Россия, в том числе и в регионе. Сергей Феликсович, что мы можем сказать по поводу итогов саммита и по поводу двусторонних встреч нашего министра иностранных дел, потому что, опять же, встречались с коллегами из Вьетнама, из Таиланда, из непосредственно самой Камбоджи, с руководством страны, и с Индонезией. С Индонезией, кстати, очень часто общаемся в последнее время, особенно вот в преддверии саммита G20, который начнется тоже на днях. Да.
Да, кстати, напомню, что министр Лавров уже на острове Бали в ожидании как раз G20. Но я хотел бы свою речь вот начать с того, что какое заявление делают американцы по поводу своего колоссального миролюбия в этом регионе. Как можно верить их словам? Давайте вспомним, с чего все начиналось в Европе и, в частности, конкретно на территории Украины еще в 2014 году, а то и раньше. Как раз мы все эти заявления не слышали. Что вы? Мы только мира и желаем, о чем вы говорите, но все возможные провокации, какие только можно себе представить, плюс колоссальная напитка уже конкретными вооружениями в полыхающую ситуацию. То есть это и есть, собственно говоря, те конкретные цели, которые преследует современная гегемония в лице вот Запада и его метрополии США. И, конечно же, здесь совершенно не приходится верить в то, что они говорят искренне. И наоборот, как раз, собственно говоря, все создаваемые, все возможные только какие только возможно создаваемые структуры. А я напомню, что еще началось все это при Бараке Обаме, когда он пытался создавать и транстихоокеанское партнерство именно в этом регионе, а в европейском трансатлантическое инвестиционное партнерство. Так вот, они же ведь прямо заявляли только без участия из Китая и России. Ну, то есть понятно же, что если без участия, то как раз, собственно, против них это все и сотворялось. И теперь, когда понятно, что организация НАТО при всех там действиях, которые сегодня они уже вовлечены в полный рост в конфликт на Украине, конечно, не может выступать какой-то стороной еще и Юго-Восточная Азия, вот создается аналог НАТО АУКУС. И уже создан, это, а вы правильно заметили в начале, в преддверии, значит, этой речи, что это Австралия, США, Великобритания, и тут же вовлекаются еще и Япония, Новая Зеландия, пытаются вовлечь в это в какие-то там союзы Индию. Ну, вклад, по крайней мере, на этом этапе уже получилось их вовлечь, по крайней мере, на предмет того, чтобы посмотреть вообще ради чего это. Хотя я в целом замечаю очень позитивную позицию Индии по региону. Они не идут слепо на поводу США, они все-таки смотрят на свои собственные национальные интересы. И в этом плане, мне кажется, что в итоге и позиция Индии будет больше конструктивной, чем деструктивной. Так вот, возвращаясь все-таки к позиции США, это та единственная сила на сегодняшний день, которая провоцирует фактически весь мир, а теперь уже, можно сказать, и на два фронта, и в Европе, и в Юго-Восточной Азии, на Третью мировую войну, конечно, стараясь своей риторикой максимально убедить всех, что мы наоборот, мы же жандарм мировой, самопровозглашенный. Вот мы наводим порядок, мы ни в коем случае не допустим какого-то беспорядка. И все нагнетается ровно в обратную сторону. Ну что, мне кажется, что и прошедший саммит в Камбодже показал, что нет такого единодушия, единогласия среди стран региона, как им хотелось бы это Соединенным Штатам. Наоборот, понятная, ярко выраженная позиция России и Китая, которая формулирует фактически противоположные смыслы. Ну, да, к примеру, если это касается экономической интеграции, то мы говорим, что наша интеграция, она открыта как раз для всех остальных стран, в отличие от создаваемых Западом. И мы готовы работать, взаимодействовать со всеми странами, которые будут придерживаться и взаимовыгодного, и равноправного сотрудничества в рамках международного права, а не навязываемых каких-то правил со своими набором ценностей только для сформулированных, только для какого-то продвинутого западного мира. А, видимо, такие цивилизации, как Китай, Россия, Иран, Турция и десятки стран Африки, Латинской Америки, и, конечно же, в регионе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, видимо, они просто еще как-то не доросли в глазах Америки для того, чтобы самим формулировать, что же на самом деле для них ценно или нет. Вот, собственно говоря, тот фон, на котором прошла этот саммит АСЕАН. И, конечно же, выступления Сергея Викторовича Лаврова очень конкретные, убедительные и формулирующие нашу позицию, одинаковую, совпадающую с позицией Китайской Народной Республики.
Сергей Федорович, благодарю за такой подробный ответ. Игорь, Сергей Федорович, я немножко оторвусь от нашей темы. Сейчас идут срочные новости на лентах информационных агентств о том, что в Стамбуле, в центре Стамбула, на улице Истикляль произошел взрыв. Сообщается о большом количестве раненых и пострадавших. Место происшествия уже оцепили силы правопорядка, и очевидцы говорят о большом количестве, о скоплении автомобилей скорой помощи и специальных служб, которые пытаются вывести людей, которые присутствуют на улице, в переулки и освободить улицу Истикляль от посетителей в данный момент. Причина взрыва пока не ясна. Я думаю, что мы будем держать в курсе событий наших зрителей о том, что происходит в Стамбуле, и сообщать о новой информации на этот счет. А теперь вернемся к теме нашей программы. Последний блок. Говорим о саммите АСЕАН, саммите ВАС и визите Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации, в этот регион, в Камбоджу. Теперь уже Сергей Феликсович, как нам уже сообщил, Сергей Викторович Лавров находится на Бали, где завтра откроется саммит G20. Саммит G20 долго говорили о том, кто туда поедет от России, поедет ли туда лидер соседней страны, о чем там будет идти речь, станет ли Бали еще одной площадкой для возможной организации по урегулированию этого кризиса. И я думаю, что нам есть смысл поговорить о том, с какой позицией сейчас туда направился наш министр иностранных дел и о чем, в принципе, Россия будет говорить со своими партнерами в рамках G20. Мы знаем, что не все страны, которые являются членами G20, сейчас являются партнерами нашей страны. Сергей Феликсович, пожалуйста.
Ну, здесь уже немножко другая повестка. Как вы понимаете, G20 — это все-таки такая планетарная организация, а не региональная. И, конечно же, прежде всего, стороны попытаются сосредоточиться на самых актуальных вопросах, которые сегодня тревожат человеческую цивилизацию. И, безусловно, опять-таки, Запад будет представлять таким образом, что вот есть Россия как агрессор в этом мире, и что вот все должны теперь этому противостоять. Особенно будут критиковать Китай за то, что они не присоединяются к неким санкциям против России, а значит, поддерживают вот косвенно вот эту всю агрессивность, эскалацию и так далее. Но на самом деле, опять-таки, все от лукавого, и я надеюсь, что, по крайней мере, громко прозвучит голос как России, так и Китая о том, что, в общем-то, все прекрасно знают, кто на самом деле является агрессором в этом мироустройстве, кто только после Второй мировой войны начал уже почти под сотню различных конфликтов, в том числе и военных, в том числе и войн. Собственно говоря, с единственной целью — это утверждение своего собственного превосходства, своего собственного господства и, соответственно, навязывание всем остальным того порядка, который им представляется. Но в миру надоел этот порядок. Знаете, вот практически принимаю участие в различных форматах, особенно того, что касается БРИКС, и вижу настроение людей практически по всему свету о том, что как все-таки хотелось бы уже уйти от этого, от этой гегемонии, от гегемонизма, как говорят наши китайские товарищи, вот в частности, это в материалах 20-го съезда Компартии Китая отражено, и наоборот, сделать мир многополярным, многоцентричным. Ведь опять-таки, в чем разница? Разница в том, что мы не говорим, давайте вместо США главным будет Россия или Китай. Мы говорим, давайте без вот таких жандармов обойдемся. Есть все-таки международное право, годами выработанное, на основе элементарных итогов Второй мировой войны. Ведь это же настолько понятно, что если мы отходим от итогов Второй мировой войны, то мы получаем казус белли для того, чтобы дальше началась Третья мировая война. Давайте мы, может быть, будем жить дружно, не будем к этому идти. И с учетом вот этих итогов войны и как наследники победы вместе с другими странами будем строить вот этот многополярный мир. Кстати, так об этом же говорит и та внешнеполитическая доктрина, которую китайцы сегодня формулируют во внешний мир. Давайте строить сообщество единой судьбы. И, конечно же, эта доктрина не подразумевает ни в коем случае какой-то диктат одного центра. И, соответственно, именно это и понимают западные страны, что, скорее всего, этот миропорядок, который позволял им сохранять свое господство, уже точно пришел к своему логическому, объективному концу. И это сделали не Китай, не Россия, и даже не совместные действия, это сделали все они сами. Своей же политикой, своими действиями. Ну, например, возьмем такой институт, как финансовый. Доллар США. Понятно, что именно после решения того, чтобы арестовать наши золотовалютные резервы, они могли бы арестовать только то, что в долларах США, они тем самым просто нанесли колоссальный удар по этому институту. И теперь, когда речь идет о том, что фактически страны начинают отходить от доллара США как средства платежа и все больше переходят на национальные валюты, вот тут они начали кричать, что это чуть ли не Путин сделал. Что вот теперь они, значит, хотят нанести удар по доллару, ничего подобного. Они сами это сделали так же, как и по всем остальным своим же собственным институтам, и привели в глубочайший кризис свою, свой миропорядок, который они на протяжении последних десятилетий выковывали как нечто победитель вот по итогам холодной войны, особенно после развала Советского Союза. Ну вот, мне кажется, что объективно на самом деле все совершенно не так. И те страны, которые выстраивают свою и внешнюю политику, и внутреннюю, рассчитанную на долгосрочную перспективу с желанием, чтобы будущее было нормальное, светлое, чтобы дети росли, чтобы они занимались чем-то хорошим. Вот эта повестка сегодня в мире гораздо громче уже начинает звучать и становится уже понятным, что лидерами этой новой повестки являются, собственно говоря, Россия и Китай.
Кстати, об этом очень часто говорят и в свете, как вы и упомянули, последнего съезда, 20-го съезда Коммунистической партии Китая. Американская пресса уделяет большое внимание тем встречам, которые произошли в рамках АСЕАН между китайцами и американцами. И вот сейчас говорят о тех встречах, которые будут между председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и президентом США Джозефом Байденом на Бали. О том, что Китай может сейчас выступать, теперь уже может выступать с более жестких позиций по всей двусторонней повестке отношений, которые касаются и торгово-экономических вопросов, и вопросов сферы безопасности, присутствия американцев в регионе, и Тайвань, и вопросы обеспечения прозрачности и общих правил, которые касались бы тех вопросов, которые американцы пытаются продвигать в регионе с помощью AUKUS, других объединений. Что об этом сейчас говорят в Китае непосредственно? То есть каким видят нынешнее позиционирование китайской внешней политики по отношению к американцам в самом Китае, вот в этом контексте?
Ни в коем случае не питают никаких иллюзий. Это самое главное. И даже в тех предложениях, о которых звучат из Китая, а я буквально пару цитат приведу, к примеру, о том, что мир сегодня тесно взаимосвязан, и поэтому не может быть какого-то полного разделения, например, экономических связей между США и Китаем, чтобы США полностью обошлись без Китая или китайцы полностью обошлись с США. Это совершенно немыслимо в 21 веке. И поэтому, конечно же, китайцы предлагают, знаете, вот образно говоря, давайте жить дружно. И вместе с тем они понимают, что даже если сегодня американцы идут на некие тактические уступки и могут сказать, что да, давайте вот здесь, то это еще ровным счетом ничего не означает, и не означает, что американцы готовы на полное взаимодействие, потому что, опять-таки, они не отходят от главной своей цели — гегемония и господство. А это никак не может быть увязано с китайской политикой, и никогда китайцы не согласятся ни на какие вторые роли, подчиненные сохранять вот этот гегемонизм США. Поэтому понятно, что все-таки конфликт неизбежен, но время играет на Китай. Если Соединенные Штаты, наоборот, фактически с каждым годом мы видим, все больше слабеет колоссальный долг и на внутреннем рынке, и на внешнем. Доллар США как денежная масса уже в 450 раз превышает всю мировую экономику. Представляете себе, насколько раздуты пузырь? И, конечно же, время играет против США. А китайцы как раз наоборот, со временем только набирают. Уже сформулировали они фактически такие моменты, что к 2027 году Народно-освободительная армия Китая будет номер один в мире, что к 2030 году они намерены уже и по всем остальным параметрам обогнать Соединенные Штаты Америки, а не только по паритету покупательной способности. И, соответственно, конечно, здесь американцы тоже именно поэтому ведут всякие различные провокации. Конечно, в первую очередь это касается острова Тайвань, для того, чтобы не терять это время, а уже сейчас разыгрывать вот эту карту против Китая и вовлекать своих союзников, показывая, что вот Китай, видите, они агрессивны, и поэтому надо все ровно по тому же сценарию, как это было на Украине. Но есть, конечно, и различия. Есть различия в том плане, что все-таки Китай однозначно считает Тайвань частью Китая, Китайской Народной Республики. Кстати, это признают большинство стран мира, включая Соединенные Штаты Америки. Поэтому разница все-таки есть. И китайцы не будут создавать казус белли, не обрадуют врагов для того, чтобы они сказали: вот видите, вот агрессия, давайте теперь все объединим усилия против Китая. И, соответственно, именно таким образом китайско-американские отношения в дальнейшем и будут выстраиваться. Если в Америке вдруг решили вернуться к формуле Дзержинского, а затем подхваченной Киссинджером насчет G2, что вот давайте США и Китай договорятся о том, как они будут вдвоем рулить всем миром, это невозможно. Этот поезд точно ушел, и китайцы никогда на это не согласятся.
Сергей Федорович, очень действительно ситуация, которая сейчас складывается, как вы сказали, она действительно находится в центре внимания Вашингтона и вызывает очень много опасений со стороны Вашингтона. И опасения вызывают не только возможные действия со стороны Китая, но и тандем России и Китая, особенно в свете последних событий, которые в этом году стали разворачиваться и в Юго-Восточной Азии с подачей американцев, и в Восточной Европе, опять же, с подачей американцев, и отход Ближнего Востока от более тесного сотрудничества с Вашингтоном, как это было в предыдущие годы. Если можно, коротко, у нас остается буквально минута. Как, на ваш взгляд, будет развиваться сотрудничество Москвы и Пекина именно в вопросе нейтрализации деструктивных поползновений, деструктивной позиции Вашингтона и в Европе, и в Азии?
На уровне и руководство стран, и общественных организаций, и деловых контактов, практически на всех уровнях российско-китайских отношений есть очень глубокое понимание того, что сегодня очень многое в мире зависит именно от того, как мы будем развивать наши двусторонние отношения. Безусловно, мы, конечно, констатируем о том, что и в политической повестке беспрецедентный уровень нашего сотрудничества. Мы называем наши отношения как всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие. Наши оппоненты обвиняют, что нет союза, а мы говорим, что союз — это рудимент 20 века, и мы уже переросли. Поэтому, отдавая себе ответственность, насколько от наших связей зависит будущее не только наших стран,
да,
но и всего человечества.
Все с нашими связями получится, как я понимаю. Сергей Феликсович, спасибо большое. Вынужден вас прервать. Новости у нас на радио «Спутник». Руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев был у нас на связи.